Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко, і це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – історик, публіцист, блогер Андрій Плахонін. Вітаємо вас, пане Плахонін. Ну що ж, 20 лютого, два роки найкривавіших подій Майдану, Небесна Сотня. Чому саме вас запросили, крім того, що ви активно коментували і продовжуєте коментувати події в Україні? Ви активний учасник Майдану. Фактично, я пам'ятаю, по ваших дописах у Фейсбук стояли від першого дня. Саме 20-го числа, пам'ятаєте, два роки тому, ви були на Майдані тоді?
18-го я був, 18-го з утра у мене був сильний грип, тобто я вже 2-3 дні не виходив. В общем-то, и помню, что когда произошли вот эти страшные события на Институтской под Верховной Радой, я написал, что грипп не повод не выйти, да, и вышел с гриппом, был ночь 18 на 19, и когда приехали первые автобусы из Западной Украины, я вернулся домой уже с двухсторонним воспалением легких, и 19-го, 20-го меня уже, к сожалению, на Майдане не было. Просто фізично.
Але до цього ледь не щодня ви виходили. Знову ж таки, пропоную поговорити не лише про те, що було рівно два роки тому, а що відбувається зараз. От кажуть, знаєте, що з радянських часів, наскільки коректно, звісно, проводити ці паралелі, нету революції начала, нету революції кінця. Пісня була відома. Українська революція гідності триває, на ваш погляд?
Революція продовжує, достоинства все менше. Да? Тобто, в общем-то, в будь-якому випадку, будь-яка революція – грязне діло. В общем-то, ми це все розуміємо. І з чистими руками, к сожалению, революцію до конца довести невозможно. Революции начинаются на улице, заканчиваются во властных кабинетах. То есть, если мы посмотрим на Великую Французскую революцию, ее невозможно представить без того, что сделал потом Наполеон, да, кодекс права, да, то есть экономическое законодательство. У нас, очевидно, я имею в виду не режим диктатуры, но у нас вот не хватает, очевидно, вот этой части революции, которая заканчивается в кабинетах. Но это не дело одного года. Нам кажется, что все очень медленно, но наша проблема в том, что мы живем внутри. Мы не имеем вот этого расстояния, расстояния географического, самое главное, расстояние во времени, да, чтобы оценить, насколько мы отличаемся от той Украины, которая была осенью 2013 года. Я имею в виду не войну, а философию власти, какой бы она нам сейчас ни казалась вот такой вот отвратительной.
Ну, в Радянском Союзе выходит, порівнюємо теж с 13-м роком. Присутствует, ну, да. Так званому с 1900, зараз 2013 роком.
Ну, слава богу, мы уже перестали сравнивать с 13-м. Годом. Но в любом случае, к сожалению, ситуация в стране такая, что какую дату не возьми, все равно сравнение не в нашу пользу. Увы.
Відомий шотландський письменник, історик, ви як історик, звісно, не можете не знати про нього. Томас Карлайл заявляв, що будь-яку революцію задумують романтики, здійснюють фанатики, користуються її плодами. Відверті негідники. От один із читачів сайту Радіо Свобода, коли я готувався до цієї програми, написав мені приблизно так. Революцію гідності саме замислили олігархи, здійснили романтики, а користуються її плодами ті ж самі олігархи. Ви погоджуєтеся з таким твердженням?
Конспирологическая версия революции, ну, представить, замыслить можно переворот, вы знаете, что бы там ни считали олигархи, Майдан на самом деле просто перестоял Януковича, невозможно это все распланировать, ни в Москве, ни в Минске, как сейчас шутят, что экономически и политически больше всего выиграл от украинской революции пока что Лукашенко,
да, вот сейчас,
да. Те, кого вы назвали негодяями из этой цитаты, просто это наиболее заметные в стране люди, в общем-то, да, они пользовались и прежним режимом, пользуются этим сейчас. У нас, к сожалению, остались еще вот эти вот пережитки советского строя, когда негативно относились к людям, которые богаче тебя. В общем-то, я подозреваю, что даже мы с вами в глазах какой-то части общества принадлежим вот к той части, которую очень не любят. Очень осторожен.
Все-таки, погодитесь, пан Андрей, олигархами нас складно назвать.
Все довольно относительно, правда. И очевидно, в общем-то, у нас есть люди, которые живут вообще очень и очень бедно.
Ну, это правда, до речи. При цьому ці ж самі політики, вони дуже люблять поговорювати, особливо кулуарно. Ну так дивіться, який народ. Вибачте, гадять у під'їздах, не дотримуються правил, дають хабарі, хочуть взяти і все поділити. А ми що? Ми стараємося, а народ заслуговує своїх керівників.
Революція достоинства тим отличається від оранжевого Майдану тим, що тоді не было социальных лифтов, да, то есть, в общем-то, фактически 1-2 человека тогда взлетели, ну, в общем-то, там, Павленко Юра, там, допустим, Луценко, наверное,
Юрий,
да, Косько,
Не, Косько, не.
Не Косько, господи, это Таськи, да. Так, вот, так, я так, уже, так. В принципе, уже, да. Сейчас эти социальные лифты есть, другое дело, мы увидели, что те, кто с этими социальными лифтами воспользовался, да, поднявшись на тот этаж, на который им предложили подняться, в общем-то, часто или приняли игру, которая на этом этаже существует, или сохранили манеры улицы, вот, причем в самом худшем виде, с которой, в общем-то, этот лифт поднял, к сожалению. Мы ожидали, что люди, которые придут с Майдана во власть, они принесут новый стандарт парламентаризма или чего-то, ну, если говорить о парламентаризме, да. Мы этого, к сожалению, пока что не видим. Мы ждали, что на Майдане родится какая-то политическая партия, новая политическая сила. Я имею в виду не Народный фронт, да, не партия сцены. Вот, мы ожидали, что эта партия родится вот из активистов обычных Майдана. Но старое правило у нас продолжает действовать о том, что политика – это очень дорогое дело. И партии без олигархического капитала в Украину, в Украине массовую, достаточно массовую партию, которая имеет шанс попасть в Раду, создать практически невозможно. И вот пока что из-за этого мы пока что не видим никакой смены элит. Потому что социальные лифты открыты только для тех, кто играет в те правила, которые предлагают.
Плюс в тому, на ваш погляд, що ці соціальні ліфти такі відчинилися, але мінус в тому, що ті, хто ними все-таки користується, все одно підніматися насправді нікуди не хочуть. От, але дивіться, цікавий момент. От зараз так збіглося, можливо, навмисно трошки, не навмисно, саме до другої річниці Майдану, ключових подій Революції Гідності, відбуваються ці події. Заява міністра економіки Абрамявичуса, реакція з боку МВФ, пані Лагард, що можливо припинення фінансування України. Знову ж таки, пан Кононенко, впливова людина в блоці Порошенка. Тепер Касько, до речі, не Касьєва, а Касько вже остаточно подав відставку і так далі, і так далі. Відставка, не відставка уряду. Що це? Це свідчення все-таки поразки Майдану? Чи навпаки його міцності? Тривають дискусії, люди обговорюють, впливають, можливо, на політичні рішення. Як ви вважаєте? Чи це імітація, яка насправді нічого не змінить?
Революция, мы уже с вами говорили, это не одномоментная вещь, да, и эта революция, это не постепенный прогресс, это набор кризисов последовательных, которые происходят. Первый кризис мы видели, это был Майдан, это такая вот революция улицы. Второй кризис, можно говорить, был вот этот военный лето 2014 года. Сейчас мы видим...
Агрессия России.
Агрессия России, я имею в виду все-таки прямая вооруженная интервенция Иловайск, да, то есть когда, в общем-то, нам пришлось воевать, начать воевать по-настоящему. Настоящему, в общем-то, да. Но если говорить о том, что происходит сейчас, это, очевидно, третий последовательный кризис, то есть кризис политической системы, потому что так, как она работала раньше, то есть это не обеспечивало необходимые реформы. То есть в данном случае сейчас в какой-то степени власть пытается играть на то, чтобы какой-то рокировкой внутри попытаться все-таки сохранить старые схемы. В течение года это все будет, я думаю, продолжаться. И я думаю, что все равно им придется измениться. Не так, как сильно, как бы нам хотелось, но, в общем-то, этот кризис очень необходим для того,
на ваш погляд, перебуваючи на цих посадах, им доведеться змінитися? Чи все-таки потрібні нові вибори? Парламентські, можливо, президентські, як ви вважаєте?
В конце концов, все равно все закончится новыми выборами. Понятно, что в рамках я думаю, пока что ни государственный бюджет, ни деньги каких олигархов не хватит для того, чтобы покупать голоса Ляшко или голоса Бюта. То есть на это у нас надолго денег не хватит. Да? То есть в любом случае большинство развалится, все равно нам придется проводить выборы, но я думаю, это произойдет не раньше, чем появится какая-то новая политическая сила, с которой сможет БПП...
Саакашвили, можливо?
Да, я думаю, это вполне логично, это напрашивается, тем более... Главный плюс Саакашвили, что он играет на поле популистов. И, честно говоря, то есть его профессионализм в этом плане такой большой, что даже Юлия Тимошенко, вроде главный украинский профессионал, в данном случае ему не конкурент. В данном случае почему бы это не сыграть? Я это вижу. И главное, что в отличие от старых политических проектов, даже вот новых, как Народный фронт, в партии Саакашвили все-таки представители Майдана, плюс не всегда такие, как бы нам хотелось, будут играть гораздо большую роль. Они будут задавать. Тем более там будет представитель представители двух майданов, украинского и грузинского, да, то есть, да, в данном случае это очень хорошо. И БПП при всей нашей нелюбви к тем людям, которые прошли с этой партии в Раду и в администрацию президента, особенно по мажоритарным округам, все-таки какой-то консервативный элемент для сдерживания неудержимого популизма Саакашвили, он все-таки нужен, да, потому что все-таки его иногда очень сильно
заносит. Але ж тому ж самому Михайлові Саакашвілі критики закидають, що він дуже активно критикує бізнесменів, яких пов'язують із командою прем'єра Арсенія Яценюка, водночас ані пари з вуст на бізнесменів, яких пов'язують з президентом Петром Порошенком.
Ну, от об этом ми з вами і говорили.
Ну, добре, зараз ми продовжимо, пане Андрію, нашу розмову. Нагадаю, що гостем студії є публіцист-історик Андрій Плахонін. Ну, от багато говорять, що дійсно є зовнішній ворог, який, до речі, нікуди не дівається. З іншого боку, є внутрішній ворог, та сама корупція. Що, на ваш погляд, пане Андрію, більш небезпечно для України?
От агресії Путіна польза якась є, від корупції ніякої. От агресії Путіна у нас польза є така, що, в общем-то...
Мобілізує націю?
Да, якщо б не агресія, не Крим, я думаю, ми б мали вторую оранжеву революцію і всю ту же загніваючу прежнюю республіку, несмотря на Майдан і на всі ці...
Помилився і... Володимир Володимирович з цієї точки
да,
зору?
Да, да,
перегнув палець?
Ну, в общем-то, ні. Ну, ми начали наш розговор з сценарий, в который играли олигархи, были сценарии Кремля, вполне очевидно. Я, ну, все эти сценарии, снова повторяюсь, не сыграли. В данном случае это ошибка как раз Путина. Коррупция, от нее вообще никакой пользы. Хотя сейчас мы видим, что она тоже в какой-то степени мобилизует, если не борьба с коррупцией, мобилизует, если не нацию, то политические силы. Сейчас даже все олигархи пошли на борьбу с коррупцией, и все коррупционеры.
На словах чи на деле?
Ну, на словах, естественно.
Андрій, вы как историк? Знову ж таки, ми проводимо протягом цієї розмови певні паралелі з іншими революціями, різними, успішними, неуспішними. Багато говорять, що коли от відбувається революція, перемагає, держава-переможець зазнає зовнішньої агресії, як зараз Україна, то має бути консолідація нації. Оця п'ята колона, про яку не посоромився рік тому висловитися Петро Олексійович, от треба її затиснути, скажімо так. То ви погоджуєтеся? Чи навпаки має бути висловлювання вільне, влада підлягає критиці, і немає апріорі такого підходу, ага, от виграємо війну, тоді будемо владу критикувати. Так не можна казати.
Всегда очень сложно определить, что такое, кого относить к пятой колонии, кого не относить к пятой колонии. Да? Мы сегодня вспоминаем целый день французскую революцию, все началось с того, что убивали монархистов, да? Закончились тем, что убивали революционеров.
И Робеспьер, и Дантон.
Да.
И...
В общем-то, того, чтобы революция не пожала своих детей, нам здесь, в общем-то, нужно как бы учиться на ошибках предыдущих революций, вполне очевидно, и сдерживать свои позывы, когда очень хочется порой и мне, например, вот самыми радикальными методами провести судебную реформу или реформу прокуратуры. Да? Надо понимать, что в какой-то момент мы можем не остановиться. Да? То есть я имею в виду, выгнать-то их нужно, но вот вешать на деревьях, это уже такие призывы, мне кажется, вполне излишне. Да. Вы знаете, главное, чем отличался Майдан от антимайдана, да, это тем, что на Майдане были представлены диаметрально противоположные политические силы. На Майдане
серед прихильників Майдану.
Да, да, угу. Да, я имею в виду даже географическое пространство Майдана. Да. Там были настолько противоположные, что даже те люди, которые сейчас ставят памятники Гонте или Святославу за еврейские погромы, да, братались с раввинами на этом Майдане, просто...
Так званими жидобандерівцями.
Да, жидобандерівцями, да. То есть это я просто как пример вот этой диаметрально противоположных точек зрения, да. Все это уживалось на этом Майдане, и можно говорить о том, что Майдан был прообразом вот этого гражданского общества будущей Украины, да, собственно говоря, этой будущей Рады, где эта коалиция грызется друг с другом, да, но в любом случае, более-не-менее, да, на словах все объединены одной целью, да, и порой очень сложно, если посмотреть на программы партии, разделить, а чем они друг от друга отличаются. отличается, кроме фамилии лидеров этих партий. А если мы шли на антимайдан, да, то иногда мы туда ходили на экскурсию через заборчик посмотреть, да, в Мариинском парке. Да, оказывалось, там вот какая-то однообразная серая масса.
И в основном зигнана, фактично.
Да, если мы сейчас начнем делить вот это вот четыре колонны, а вот это пятое, да, вот этих мы не трогаем, вот этих мы трогаем, вы знаете, мы очень сильно рискуем всех причесать под одну гребенку и Майдан превратить в антимайдан. Да. Пусть он будет под самыми патриотическими лозунгами. Ну, к счастью, в общем-то, дальше, чем разговоры у наших лидеров, тем более, когда Петр Алексеевич год назад шел на этот Майдан, все прекрасно осознавали, что там будет достаточно много радикалов, и из его уст звучали слова, которые те ждали.
Да,
конечно, всегда это у любого политика, в общем-то, значит аудитория, и я имею в виду даже не популизм, давайте посмотрим на речи американских президентов, они всегда исходят из того, в каком штате они находятся, да, в каком университете они выступают.
Такі цікаві кандидати на президента Сполучених Штатів. З одного боку, це і Сандерс пан, з іншого Трамп. Але зараз не про те мова. А деякі історики вважають, не знаю, чи поділяєте ви їхні оцінки, що, мовляв, взагалі радикальні реформи в державі, радикальна зміна курсу можливі не за рахунок революції, а під час окупації, як Західна Німеччина після Другої світової війни та Японії, або під авторитарним керівництвом. Той самий Лі Кван Ю Сінгапур, настанову якого процитував той же Петро Олексійович пану Яремі, коли Ярема очолював Генпрокуратуру, але настанова так і не була виконана щодо посадки трьох друзів. Так в Україні тоді що? Чекати свого Лі Кван Ю? Ну, Наполеона не буду казати.
Ну, когда говорят, когда требуют правительства технократов, забывают, что технократы – это как раз вот эта вот диктатура, которая брала при Ли Кван Ю, причем с элементами социализма, а не рыночной экономики.
Вот цікава деталь.
Все забывают о том, что, в принципе, Ли Кван Ю 20 лет строил социализм, только с человеческим лицом, как это мы называем, да. Ну, в общем-то, модели существуют разные, слава богу, у нас пока оккупационной администрации нет, как в Японии это было, да, а пока что у нас надежда не на план МакАртура, а совсем на другой план, который как раз Соединенные Штаты тогда предоставили Европе. То есть пока что мы живем на вот эти вот кредиты и надеемся на эти кредиты провести экономические реформы. Да. Поэтому, в общем-то, пока мы пытаемся идти этим путем. Я думаю, если дойдет до пути реформ, проведенной оккупационной администрацией, боюсь, это будет администрация уже не американская, а совсем с Востока. Поэтому нам совсем не стоит доводить до этого то, что, ситуацию, которая сейчас в Украине. У нас нет времени перебирать методы проведения реформ.
Какие могут быть основные методы, на ваш взгляд?
Мне, конечно, бы не хотелось отходить от метода Маршалла. План МакАртура, план Маршалла, мы об этом говорили. Да, Маршалл – это для Европы, МакАртур – это для оккупированной Японии. Зная, как отвратителен изнутри был режим Ли Кван Ю, мне очень бы не хотелось вот оставшиеся 20-30 лет в жизни вот, в том государстве, которое строил Ли Кван Ю, которое мы сейчас видим только результат вот этих его последовательных реформ. То есть в данном случае мне бы хотелось все-таки жить в Европе 50-го года, а не в Сингапуре 60-х.
Ви оптимістично все-таки зрештою налаштовані? Переказують анекдот, що нібито Абрамевичса запитують, як ви вважаєте, все-таки склянка напівповна чи напівпорожня? А він відповідає, склянку давно вже вкрали в Україні.
Да.
Як вважаєте, це так?
Якщо б я все-таки шутив, я б сказав, що вкрали і воду, да. Я принимаю процесс таким, какой он есть, не настраиваюсь на результат, с азартными играми. Мне, к сожалению, с этим очень не везет, потому что, когда я играю без всякого интереса, я всегда выигрываю. Как только я делаю ставку, я гарантированно проигрываю. Поэтому я предпочитаю не делать ставок, в общем-то, да, в общем-то, и в глубине души держать кулаки за то, что происходит в стране. Ну, были те, кто вышел на Майдан, а были те, кто 3 месяца дрожал у компьютера. То есть
Диванная партия, это самое.
Ну, не все из них. Диванная партия – это те, кто дает советы. Некоторые просто молча дрожали у компьютеров. Вы знаете, как бы ни было страшно в некоторые из дней на Майдане, всегда было легче на Майдане, чем у компьютера. Поэтому сейчас, чем читать о реформах, да, чем жаловаться на то, как ухудшается жизнь, да, даже если у тебя уже нет сил, лучше все-таки принимать участие, менять эту страну, да, менять не обязательно идти во власть, но как бы...
Волонтерство мое это на власть.
Да, да, даже если ты не можешь сейчас открыть свое дело, а сейчас очень многие наоборот закрывают, очень сложно сейчас людям, да, идти работать, что-то менять в этой стране, потому что сидеть и ждать у компьютера рискуешь не дождаться, или у телевизора, вот это самое главное.
Ну что ж, це найголовніше. Я вам дуже дякую, пане Андрію. Привів ефір Олександр Лащенко, дякую вам, друзі, за увагу.